«А теперь, — сказал Д'Артаньян, — к начальнику порта».
«Но вы, кажется, ранены, — заметил Планше.
«Пустяки. Займемся самым спешным. А после мы вернемся к моей ране. Она, кстати, по-моему, не опасна». И оба они быстро зашагали к дому почтенного чиновника. Ему доложили о приходе графа де Варда. Д'Артаньяна ввели в кабинет.
«У вас есть разрешение, подписанное кардиналом?»
— спросил начальник. «Да, сударь», — ответил Д'Артаньян. «Вот оно».
«Ну что же, оно в полном порядке. Есть даже указание содействовать вам».
«Вполне естественно», — сказал Д'Артаньян. «Я из числа приближенных его преосвященства».
«Его преосвященство, по-видимому, желает воспрепятствовать кому-то перебраться в Англию».
«Да, некоему Д'Артаньяну, биарнскому дворянину, который выехал из Парижа в сопровождении трех своих приятелей, намереваясь пробраться в Лондон».
«Вы его знаете?»
«Кого?»
«Этого Д'Артаньяна».
«Великолепно знаю».
«Тогда укажите мне все его приметы».
«Нет, ничего легче». И Д'Артаньян набросал до мельчайшей черточки портрет графа де Варда.
«Кто его сопровождает?»
«Лакей по имени Любен».
«Выследим их, и если только они попадутся нам в руки, его преосвященство может быть спокоен. Мы припроводим их в Париж под должным конвоем».
«И тем самым, — произнес Д'Артаньян, — вы заслужите благоволение кардинала».
«Вы увидите его по возвращении, граф?»
«Без всякого сомнения».
«Передайте ему, пожалуйста, что я верный его слуга».
«Непременно передам». Обрадованный этим обещанием, начальник порта сделал пометку и вернул Д'Артаньяну разрешение на выезд. Д'Артаньян не стал тратить даром время на лишние любезности. Поклонившись начальнику порта и поблагодарив его, он удалился, выйдя на дорогу, и он и Планше ускорили шаг и, обойдя лес кружным путем, вошли в город через другие ворота. Шхуна по-прежнему стояла, готовая к отплытию. Хозяин ждал на берегу. «Как дела?» — спросил он, увидев Д'Артаньяна. «Вот мой пропуск, подписанный начальником порта».
«А другой господин?»
«Он сегодня не поедет», — заявил Д'Артаньян.
«Но не беспокойтесь, я оплачу проезд за нас обоих».
«В таком случае в путь», — сказал хозяин. «В путь», — повторил Д'Артаньян. Он и Планше вскочили в шлюпку. Через 5 минут они были на борту. Было самое время. Они находились в полумиле от земли, когда Д'Артаньян заметил на берегу вспышку, а затем донесся и грохот выстрела. Это был пушечный выстрел, означавший закрытие порта. Пора было заняться своей раной. К счастью, как и предполагал Д'Артаньян, она была не слишком опасна. Острие шпаги наткнулось на ребро и скользнуло вдоль кости. Сорочка сразу же прилипла к ране, и крови пролилось всего несколько капель. Д'Артаньян изнемогал от усталости. Ему расстелили на палубе тюфяк. Он повалился на него и уснул. На следующий день, на рассвете, они оказались уже в 3 или 4 милях от берегов Англии. Всю ночь дул слабый ветер, и судно двигалось довольно медленно. В 10 часов судно бросило якорь в Дуврском порту. В 10:30 Д'Артаньян ступил ногой на английскую землю и закричал. «Наконец, у цели!» Но это было еще не все. Надо было добраться до Лондона. В Англии почта работала исправно. Д'Артаньян и Планше взяли каждый по лошади. Почтальон скакал впереди. За 4 часа они достигли ворот столицы. Д'Артаньян не знал Лондона, не знал ни слова по-английски, но он написал имя герцога Бекингема на клочке бумаги, и ему сразу же указали герцогский дворец. Герцог находился в Виндзоре, где охотился вместе с королем. Д'Артаньян вызвал доверенного камердинера герцога, который сопровождал своего господина во всех путешествиях и отлично говорил по-французски. Молодой гасконец объяснил ему, что только сейчас прибыл из Парижа по делу чрезвычайной важности, и ему необходимо видеть герцога. Уверенность, которой говорил Д'Артаньян, убедила Патрика, так звали слугу министра. Он велел оседлать 2 лошадей и взялся сам проводить молодого гвардейца. Что же касается Планше, то бедняга, когда его сняли с коня, уже просто одеревенел и был полумертв от усталости. Д'Артаньян казался существом железным. По прибытии в Виндзорский замок они справились, где герцог. Король и герцог Бекингем были заняты соколиной охотой где-то на болотах в 2-3 милях отсюда.
В 20 минут Д'Артаньян и его спутник доскакали до указанного места. Вскоре Патрик услышал голос герцога, звавшего своего сокола. «О ком прикажете доложить милорду-герцогу?» — спросил Патрик. «Скажите, молодой человек, затеявший с ним ссору на новом мосту против самаритянки». «Странная рекомендация. Вы увидите, что она стоит любой другой». Патрик пустил своего коня галопом. Нагнав герцога, он доложил ему в приведенных нами выражениях о том, что его ожидает гонец. Герцог сразу понял, что речь идет о Д'Артаньяне, и, догадываясь, что во Франции, по-видимому, произошло нечто такое, о чем ему считают необходимым сообщить, он только спросил, где находится человек, который привез эти новости. И издали узнав гвардейскую форму, он пустил своего коня галопом и прямо поскакал к Д'Артаньяну. «Не случилось ли несчастье с королевой?» — воскликнул герцог, и в этом возгласе сказалась вся его забота и любовь. «Не думаю, но все же полагаю, что ей грозит большая опасность, от которой оградить ее может только ваша милость». «Я?» — воскликнул герцог. «Неужели я буду иметь счастье быть ей хоть чем-нибудь полезным? Говорите, скорее говорите!» «Вот письмо», — сказал Д'Артаньян. «Письмо? От кого?» «От Ее Величества, полагаю». «От Ее Величества?» — переспросил герцог, так сильно побледнев, что Д'Артаньян подумал, уж не стало ли ему дурно. Герцог распечатал конверт. «Что это?» — спросил он Д'Артаньяна, указывая на одно место в письме, прорванное насквозь. «Ах!» — сказал Д'Артаньян. «Я и не заметил. Верно, шпага графа де Варда проделала эту дыру, когда вонзилась мне в грудь». «Вы ранены?» — спросил герцог, разворачивая письмо. «Пустяки», — сказал Д'Артаньян, — «царапина». «О небо! Что я узнаю?» — воскликнул герцог. «Патрик, оставайся здесь, или нет, лучше догони короля, где бы он ни был, и передай, что я почтительнейше прошу его величества меня извинить, но дело величайшей важности призывает меня в Лондон. Едем, сударь, едем». И оба во весь опор помчались в сторону столицы.